С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 августа, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Вооруженные столкновения в Южной Осетии в минувшие выходные. Грузинские и южно-осетинские власти возлагают друг на друга ответственность за минометную стрельбу и жертвы. Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского назначено на 21 августа. В Москве прошел авиасалон «Деловая авиация». Купить личный самолет в России уже можно, а летать на нем пока сложно. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Но начнем с того, что этой ночью стало известно о смерти выдающегося писателя, Нобелевского лауреата Александра Солженицына. Он скончался в Москве на 90-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Александр Солженицын – автор множества романов и повестей, среди наиболее известных «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». В 60-е и 70-е годы писатель участвовал в диссидентском движении и был выслан из СССР. Вернулся в Россию в 1994 году. В эфире программы «Свобода в полдень» об Александре Солженицыне, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Для меня лично Солженицын сыграл большую, я бы сказал, очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Я слышал о нем, я знал, что он вышел из лагеря, я знал, что он написал первые произведения, я знал, что они публикуются. И он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. Но это личные воспоминания. Но не сумел сделать эту поездку. Его книги формировали всю мою жизнь. Поэтому это один из самых ярких примеров человека, который сопротивлялся режиму, и ему так повезло, что он выжил. Но он и великий писатель. Но он был общественным деятелем. Здесь я должен сделать, как говорится, запятую, выдохнуть и сказать, что не всегда все были согласны. Я не был согласен с ним, как с общественным деятелем. Но он все равно был великим мыслителем и великим общественным деятелем. У него была другая точка зрения, она не совпадала с моей. Он всегда будоражил умы всех, кто с ним соглашался, кто не соглашался.
Опыт сопротивления режиму, о котором вы говорили, опыт Александра Солженицына, ведь с уходом того режима, получается, ушел в прошлое и этот опыт. Вы так считаете или все-таки он полезен и для сегодняшнего
Конечно.
Дня?
Человек, который имеет смелость сказать, написать, как известно, он писал письма другу и критиковал этот режим, потом сопротивляться и в лагере, и выжить, он всегда крайне полезен. Это просто символ. Это человек, который является символом для всех, кто, так сказать, встает на путь сопротивления политическому режиму. Бывают фамилии, которые именно становятся символами. Вот Солженицын – это символ сопротивления.
Вы сказали, что вас Александр Солженицын заинтересовал, когда вы были еще совсем молодым человеком. Как вы полагаете, сегодняшняя осведомленность об этом писателе, общественном деятеле и лидере сопротивления, она с какого поколения начинается?
Я подозреваю, что, может быть, молодежь не знает, что он является именно символом сопротивления. Мне кажется, об этом мало говорили в последнее время. И, ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Было не очень понятно его отношение с Путиным. Но это все не важно. Вот это все шелуха, которая уйдет. Это сейчас нас может как-то интересовать. Вот мне задаете вопрос. Но это уйдет в историю. А в историю он войдет как великий русский писатель и как человек, который сопротивлялся тоталитарному советскому режиму. И как пример всего этого.
Кстати, о Солженицыне как о писателе. В разное время круг тех, кто читает его, его читателей, не столько даже почитателей, сколько читателей, он менялся. Сами понимаете, в диссидентские годы при советском режиме это были одни люди. Когда началась перестройка, интерес можно было считать массовым к его творчеству. Он даже стал в каком-то роде таким массовым чтивом его произведения. А сейчас какую роль играют его литературные произведения и его литературное творчество?
Его «Архипелаг ГУЛАГ» будет известен всем, скажем, всем поколениям, и на него будут ссылаться. Почти научная книга, так сказать, «Архипелаг ГУЛАГ», которая, ну, может, даже научная, но она одновременно и литературная. Собрал гигантское количество фактов, вскрыл открыл ГУЛАГ, так сказать. Он дал возможность Западу узнать, а что такое все-таки советский режим, преступность этого режима.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Мы беседовали с ним в связи с тем, что на 90-м году жизни скончался выдающийся писатель, Нобелевский лауреат Александр Солженицын. В эфире «Свобода в полдень». Обстановка в Южной Осетии в минувшие выходные обострилась до стадии вооруженного конфликта. По заявлению осетинской стороны, в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 6 человек. Грузинские и южно-осетинские власти возлагают друг на друга ответственность за стрельбу и жертвы. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Относительное затишье в Южной Осетии прерывается вспышками перестрелок. Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в подготовке к войне и эскалации напряженности. После событий прошлой недели, когда по крайней мере 6 человек погибли и десятки получили ранения, вновь в повестке дня возникла тема мирных переговоров. Причем вице-премьер Юго-Осетинского правительства, сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Борис Чочиев заявил в интервью «Радио Свобода», что отказ грузинской стороны от возобновления переговоров в рамках СКК был главным симптомом подготовки грузинских военных к силовой акции 2 августа.
То, о чем мы постоянно говорили, что грузинская сторона отказывается от наших мирных предложений, о продолжении переговорного процесса оправдались.
А в воскресенье вечером Борис Чочиев сообщил, что ситуация в зоне конфликта не намного улучшилась.
Нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Наблюдается концентрация войск Грузии вокруг Южной Осетии. Только что мне звонил глава администрации Знаурского района. Вы знаете, что после позавчерашнего мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. Но вот сейчас с утра обстреливается село Мугут. И жители этого села просят, чтобы тоже помогли вывозить детей.
Грузинские власти заявляют, что готовы возобновить переговорный процесс. В частности, государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили, побывавший после боев в Южной Осетии, заявил, что предложил юго-осетинским властям срочно провести переговоры в Цхинвали, но получил отказ. Власти Южной Осетии не отрицают, что госминистр Грузии по реинтеграции действительно пытался приехать в Цхинвали, однако заявляют, что вести переговоры с грузинским чиновником о реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии не намерены. Наблюдатели оценивают ситуацию в зоне конфликта как стабильно напряженную. Стороны продолжают передислокацию вооруженных формирований в зоне конфликта. Укрепляются блокпосты на стратегически важных высотах и, по некоторым данным, тяжелая военная техника, в том числе артиллерия, также концентрируется в Джавском районе Южной Осетии и Гарийском районе Грузии. Впрочем, как Минобороны Грузии, так и МВД Южной Осетии опровергают сообщения о концентрации войск. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 12:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет рассмотрено 21 августа. В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии минувшей ночью продолжались перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема «Капитализм как религия». К чему ведет обожествление капитализма в России и в Европе? На эту тему в клубе «Квартира 44» рассуждают левые интеллектуалы. Философы, арт-критики, публицисты, историки. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Далее в программе «Свобода в полдень» читаем сегодняшние российские газеты. И в студии Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Стало известно из газет, опять же, что вскоре в России появится еще один факультет политологии. Таковых много, но этот чем-то необычен.
Да, действительно, об этом пишет газета «Коммерсант». факультет политологии откроется, скорее всего, в МГУ. И написано в этом материале, что для того, чтобы организовать этот процесс, привлечен председатель высшего совета партии власти Борис Грызлов. Если вы помните, некоторое время назад говорили о кадровом голоде в России. Об этом говорило первое лицо государства. Ну вот «Единая Россия», как всегда, традиционно быстрее всех откликнулась на эту инициативу.
Высшая партшкола по-советски.
Да, иронизирует автор материала, говорит, что, предоставляя слово критикам, вот, кстати, Дмитрию Орешкину, он говорит, что создание факультета политологии – здравая идея, поскольку политологии в России, конечно, надо бы учиться. Но в данном случае люди изначально ориентированы не на изучение политических процессов, а на создание кадровой партийной школы. Поэтому Орешкин тут припоминает институты повышения квалификации при ВЛКСМ и при КПСС. Вот Садовничий, ректор МГУ, он не против, он считает, что, естественно, это востребована будет политическая кафедра, и, в общем, зеленый свет господин Садовничий дал этому проекту.
Но есть и не политические, и не политологические темы. Все более важной становится спортивная в преддверии Олимпиады. Недавно совершенно обсуждался скандал с российскими легкоатлетками, которых из-за допинга не пускают в Олимпиаду. Но вроде как не только их касаются подобные репрессии.
Да, действительно, вот время новостей как раз пишет о том, что были какие-то спекуляции ранее на то, после того, как нескольких российских спортсменов сняли, и некоторые говорили о какой-то политической составляющей, но все больше мы убеждаемся, читая материалы на эту тему, что политической составляющей здесь нет, а скорее речь идет, конечно, о том, что спортсмены употребляют допинг. И вот потери, они ощутимые. Как раз в этом материале говорится, что кто может заменить этих 5 или 7 спортсменок. Естественно, потеря еще это Мария Шарапова, теннисистка, которая выбыла по болезни. Но вот как раз 3 дня назад в Пекине президент Международного олимпийского комитета Жак Раге заявил, что увеличение случаев выявления применения допинга перед Олимпиадой является результатом планомерной работы МОК. По его словам, 17 случаев положительных результатов допинг-прок за последнюю неделю свидетельствует о том, что политика нулевой терпимости к допингу носит свои плоды. И тут есть список известных спортсменов из других стран, которые тоже были сняты, значит, с Олимпиады, так что всем досталось, можно сказать,
все команды
потери
понесли перед Олимпиадой уже. Побольше о спорте сегодня будет в завершении программы «Свобода в полдень», а газеты читал для нас Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». В суд переданы документы на условно-досрочное освобождение экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Произошло это в минувшую пятницу, и дата рассмотрения назначена сегодня, и это будет 21 августа. Решение о возможном условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет полностью зависеть от внутреннего убеждения судьи. Дело в том, что действующее законодательство регламентирует лишь порядок обращения осужденного с таким прошением, но вовсе не гарантирует его освобождение раньше назначенного приговором срока. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал доктор юридических наук профессор Олег Перминов.
Есть статья 50 Конституции. Она говорит, что каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора и право просить о помиловании или смягчении наказания. Вот это реализация этого права. Ну, а условно-досрочное освобождение – это законный интерес. Так вот, осужденный, а также его адвокат, законный представитель, вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.
Вот вы сказали, что непременным условием является раскаяние человека осужденного. Если вот это вот перекладывать на историю с Ходорковским, который постоянно говорит о том, что он своей вины не признает, считает, что его незаконно приговорили, и тем не менее просит об условно-досрочном освобождении, тут его шансы снижаются на такое освобождение?
Здесь нет обязательно, что он раскаялся или не раскаялся. Это просто характеристике должно быть указано. Ну, так закон вот пишет. Этот институт, он, конечно, интересный. Он так рассчитан на то, чтобы люди, отбывающие наказание, они стремились к исправлению, перевоспитанию, но в данном случае не совсем он подходит, потому что ведь закон, он на общую массу ориентирован, а в данном конкретном случае, конечно, о том, что вот он должен раскаяться, да, частично или полностью загладил вред, и вот видите, это все, это вот... Условно-досрочное освобождение при условиях. Эти условия, прежде всего, отбытие определенного срока, который определен в законе. Вот у него приговор, по-моему, 8 лет, но он должен отбыть не менее половины срока. Это такое формальное условие. Ну, а второе, что вот он должен справиться, перевоспитаться и так далее. Или, вы знаете, вот тут вот написано, что если судом будет... признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Так что у суда вот не только хорошая характеристика, да, там это одно из критериев, что ли, да, а что суд установил, что лицо не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного полностью наказания.
То есть фактически здесь все дается в руки судьи, и конкретно закон здесь не может что-то регламентировать и повлиять на решение судьи отпустить этого человека?
Нет, это судебная практика, а как она складывается, вы знаете. Поэтому все от суда зависит.
Это был доктор юридических наук профессор Олег Перминов. С ним беседовала Марьяна Тарачишникова. Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского назначено на 21 августа. В эфире «Свобода в полдень». В Азербайджане стартовала избирательная кампания по выборам президента страны, которые назначены на 15 октября. Многие политические партии приняли решение бойкотировать выборы. Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выдвинут кандидатом. Об обстановке, в которой стартовала президентская кампания в Азербайджане, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Минувшую субботу действующий глава государства Ильхам Алиев был официально выдвинут кандидатом в президенты на второй срок от возглавляемого им партии «Новый Азербайджан». Сторонники Алиева считают его фаворитом избирательной кампании. По мнению заместителя председателя партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедова, за прошедшие 5 лет Азербайджан под руководством Алиева добился больших успехов во всех сферах жизни, и народ высоко ценит это. Однако, по мнению независимого эксперта Зардушта Ализаде, превосходство Алиева связано с отсутствием в стране условий для честных и справедливых выборов. Как считает политолог, за первый 5-летний срок президентства Алиева была осуществлена зачистка политического поля в Азербайджане. И сегодня все финансовые, административные и информационные ресурсы в стране находятся под контролем правящего режима.
Власть, придержащие настолько уверенные в абсолютной слабости своего кандидата, что они исключили всякое честное соперничество. Они буквально устроили зачистку политического поля. В течение 5 лет они планомерно вычищали, ограничили возможности любого кандидата.
Сказал Ализаде. Между тем, растет число политических сил, бойкотирующих выборы. Вслед за блоком «Свобода» в минувшую субботу об отказе от участия в выборах заявили партия «Мусават» и «Демократическая партия». Как заявил лидер «Мусават» Иса Гамбар, в стране нет условий для демократических выборов. Запрещены митинги под давлением «Свободная пресса». Из известных оппозиционных деятелей в предвыборной гонке остается, пожалуй, только глава общественного форума «Во имя Азербайджана» Эльдар Намазов. Он считает важным использование возможностей выборов в борьбе против антидемократической политики властей.
Телевизионные эфиры, и возможность встречаться с избирателями, и возможность мобилизовать общественность. Эти ограниченные возможности для оппозиции представляются только во время избирательного процесса. Поэтому мне кажется, что смотреть на предстоящие выборы как на состязательный, прозрачный процесс мы не можем, но мы должны смотреть на этот процесс как на возможность оппозиции демократических сил активно противодействовать авторитарной политике властей,
сказал Намазов. На пост президента выдвинуты кандидатуры еще нескольких малоизвестных политиков. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Это «Свобода в полдень». В Литве стало событием возобновления после 10-летнего перерыва прямого авиасообщения между Москвой и Палангой. На этом курорте любовь литовцев и российских туристов взаимна, но есть и проблемы, о которых рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Вначале руководство российской авиакомпании «Ют-Эйр» после десятилетнего перерыва, открывая регулярный рейс «Москва-Паланга», не надеялось на такой успех. Сейчас же начинает беспокоиться, что в самолете не будет хватать мест. Действительно, небольшой самолет, рассчитанный на 50 пассажиров, за 2,5 часа доставляет их на Литовское взморье. Российские туристы рады, что больше не нужно тратить время в утомительном путешествии железной дорогой. Россияне раскупают не только авиабилеты со скидкой, но и по цене около 10 тысяч рублей. Сама же Паланга в погожие летние дни встречает туристов надписями «Мест нет». Если приехать нынче сюда, особенно на выходные, без предварительной резервации, можно остаться и на улице. В самой дорогой гостинице Паланги номер стоит 500 литов в сутки, это примерно 140 евро. Как говорят местные жители, с каждым годом в Паланге наряду со скандинавами все больше туристов из Восточной Европы. Здесь их привлекает сочетание умеренных цен, хорошего сервиса, уюта, наличия достопримечательностей и, главное, море с хорошими пляжами и специальными велосипедными дорожками вдоль всего берега. По данным информационного центра Паланги, несмотря на введение шенгенской визы, интерес российских туристов к литовскому курорту растет. Об этом говорит и наличие практически в каждом кафе меню на русском языке. Владелец одной из местных гостиниц Сигитас Шаблицкас.
Москвичи, россияне, постоянные отдыхающие Паланге, так, наверное, и будет.
Как они говорят, за что любят Палангу?
За чистый воздух, старые традиции. У нас климат хороший летом, рощи, это они ценят, и пища хорошая, и культура обслуживания.
Испортить дело может только плохая погода.
Да, в этом году пока везет. Дождя мало. Жаловаться не можем.
Правда ли, что в сфере обслуживания не хватает рук? Приезжают из глубинки молодежь работать в качестве официантов. Кроме литовского не знают языков. Есть такая проблема?
Да, появилась. Молодежь по-русски почти не говорят. Все говорят по-английски.
Мой собеседник обнаружил и серьезную проблему, связанную с полетами Москва-Паланга.
Мог летать из Москвы и самолет побольше, и полный. Звонит аэропорт Москвы. Нет мест. Есть место одно. Там коррупция, наверное, на таком уровне, что просто дает только туристическим фирмам, которые берут потом 4 шкуры отдыхающих. Вынуждает или покупаешь у турагентуры очень дорогие места, дважды дороже, или вообще не летаешь.
Рассказывал житель Паланги Сигитас Шаблинскас. Кстати, российская компания, заключившая с литовским аэропортом договор о прямых рейсах Москва-Паланга до октября, учитывая их популярность, намерена продлить полеты и на зимний период. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Тема «Экономическая ситуация в России». В студии профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». В Москве прошел авиасалон «Деловая авиация». Купить личный самолет в России уже можно, а летать на нем пока сложно. Российские ученые рассказали современникам, какие будут их потомки к концу столетия. Кроме того, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Руководители ведущих мировых держав выражают соболезнования в связи со смертью Александра Солженицына. Президент США Джордж Буш заявил, что кончина писателя – большая потеря для борцов за свободу во всем мире. Президент Франции Николя Саркози назвал Солженицына одним из воплощений совести России в 20 веке. Соболезнования вдове и сыновьям писателя выразил президент России Дмитрий Медведев, видные общественные деятели. В храмах России в эти дни пройдут панихиды по Солженицыну. Суд в Чите рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу судья Игорь Фалилеев. В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии минувшей ночью продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. В Якутии из-за разлива реки Адыча эвакуировано около 200 человек, почти половина из них – дети. Центр Тирасполя, столица непризнанной республики Приднестровье, затоплен водой в результате прорыва дамбы на реке Днестр. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая при нападении на полицейский участок. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии в штате Химачал-Прадеш. В Ираке в результате двух взрывов погибли 9 человек, несколько человек ранены. Израильские военные заявили, что пропустят на западный берег Иордана несколько десятков сторонников палестинского движения «Фатх», бежавших в Израиль из сектора Газа. Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге, заявил президент Сербии Борис Тадич. В провинции Гельмент на юге Афганистана убит судья города Герешк.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Петербурге, например, закон о тишине стал еще строже, а автомобилистов столицы ожидают новые сложности. Но это ради новых дорог, утешают московские власти. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина.
Петербург. Петербургские муниципальные образования присоединяются к общероссийской программе оценки эффективности работы местного самоуправления. Тест на эффективность содержит 28 позиций. От экономии бюджета за счет конкурсного размещения заказов до озеленения и доли переданных в приемные семьи сирот. Дважды в год рабочая группа из представителей городского правительства и Совета муниципальных образований города будет оценивать результаты тестирования. Москва. Следователи Пушкинской прокуратуры расследуют дело об убийстве Валерия Казакова, буквально расстрелянного автоматной очередью на глазах прохожих у здания прокуратуры. Преступник скрылся, добив жертву ножом. Казаков состоял в предвыборном штабе Виктора Лисина, недавно назначенного исполняющим обязанности пушкинского главы. Он же и кандидат на этот пост. 7 сентября должны пройти выборы, назначенные после скандалов с прежним главой, в отношении которого расследуется дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. Петербург. ГИБДД региона обращает внимание на новый вид мошенничества. Злоумышленники рассылают водителям по почте лжеквитанции о штрафах по якобы результатам видеофиксирования нарушений правил дорожного движения. Инспекция напоминает, системы видеонаблюдения на дорогах в Петербурге нет. Она функционирует только в Московском регионе и в Краснодарском крае. Москва. Старый мост у Белорусского вокзала заменят новым. На площади Тверская застава построит подземный торговый комплекс, и поэтому уже в ноябре будет закрыто движение по привокзальному тоннелю. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил также об изменении сроков реконструкции Ленинградского проспекта. Движение по этой трассе до МКАД станет бессветофорным на год позже, в 2010 году. Изменились дорожные проекты в районе Сокола.
Мы решили все-таки окончательно не делать здесь эстакадного переезда над железной дорогой, которая идет от Балтийской улицы к Большой Академической, а решили сделать тоннельный вариант и таким образом спасти на Балтийской очень приличный сквер.
Петербург. Со 2 августа в городском законе о тишине ужесточены санкции против нарушителей. Штраф на частное лицо увеличился с 500 до 2500 рублей, на должностное с 3 до 5 тысяч и на лицо юридическое с 7 до 25 тысяч рублей. Москва. Прокуратура обнаружила экологические нарушения в парке Царицыно и внесла представление в адрес руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонида Бочина. Пытавшийся противодействовать массовой рубке деревьев, лидер общественного движения Царицыно Николай Козлов был задержан милицией. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин утверждает, что милиционеры увезли Николая в 14-ю психиатрическую больницу. Новости Москвы и Петербурга, 4 августа. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Более 40 компаний из 8 стран мира приняли участие в международном авиасалоне «Деловая авиация и авиация общего назначения России», который прошел в Москве в минувшие выходные. Инициатор проведения авиасалона, Ассоциация деловой авиации России, декларировала целью сближения российских производителей самолетов с потенциальными клиентами. Но пока в экспозиции преобладала зарубежная техника, а отечественные самолеты бизнес-класса были представлены в основном в проектах. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как выяснилось в ходе работы авиасалона, спрос на авиатехнику для деловых людей в России велик, но сдерживается по нескольким причинам. В первую очередь потому, что в Воздушном кодексе даже не прописан термин «деловая авиация». Не существует понятия «государственное регулирование в авиации общего назначения». А это авиаклубы, скорая помощь, самолеты для сельских хозяйств. Для развития деловой авиации есть еще ряд препятствий. Волокита при регистрации, дорогое наземное обслуживание, высокие таможенные пошлины. Именно поэтому российские бизнесмены предпочитают свои самолеты держать за границей. По данным Ассоциации деловой авиации, в России сегодня зарегистрировано всего 50 самолетов, принадлежащих корпорациям и бизнесменам, и еще 80 за границей, но спрос растет. За 4 года более чем в 4 раза стало больше авиатехники. Список находящихся в частном владении самолетов общего назначения составляет примерно 1500 самолетов и вертолетов. Об идее авиасалона рассказала координатор этого проекта Нина Гришина.
Объединено основной идеей частного самолета. Самолет для частного владельца и в том числе, ну, для частного владельца, для корпорации и для прочих других нужд. И у нас, в общем-то, и самолеты, и компании, которые занимаются в том числе, ну, естественно, они далеко не все наши участники на 100% нацелены на деловую авиацию или ООН. Они сегмент своей деятельности уделяют деловой авиации и ООНу. К примеру, австрийская компания Diamond Aircraft, они привозят сюда свои самолеты, это легкомоторные летательные аппараты, планеры, они выставляют 4 воздушных судна на статической экспозиции, будут их представлять. А эти самолеты, они на стыке деловой авиации и ООНа. С одной точки зрения, человек может купить себе этот самолет как автомобиль и летать на нем, ну, допустим, на дачу, да, куда-нибудь в другую страну. По законодательству это будет некоммерческая авиация, как машина. Бывает машина такси, а у него именно своя личная. Также самолет у него свой личный.
Потенциальных покупателей, уверены устроители авиасалона в России, так много, что, например, мощности завода «Цесна» не хватит, чтобы обеспечить российский рынок. К примеру, в России сегодня летает около 30 самолетов «Цесна-172». Причем 90% из них очень старые. Эти самолеты применяют там, где раньше летали Ан-2, которых осталось не более сотни, а во времена Советского Союза летало несколько тысяч таких Анов. Что на авиасалоне в Домодедово предложили российские производители? Як-40, двуместный биплан и VIP-варианты Ту-134. В такой комплектации компания «Туполев» выпустила уже более 30 самолетов. Среди заказчиков, как заявил в первый день работы авиасалона исполнительный директор компании Сергей Ильюшенков, Норильский никель, Алроса, Капитал Авиаинвест, администрация Самарской области, страны Восточной Европы заказали такие самолеты в версии «деловой класс».
Прекрасно отделанный салон. Самые современные и прекрасного цвета кожи. Помимо этого, пассажир, он имеет возможности и обязанности спутниковый телефон, который здесь тоже есть. Он должен иметь самую современную навигационную аппаратуру, которая здесь тоже есть. Он должен иметь дополнительные топливные добавки, чтобы придать этому самолету дальность более 4000 километров, чтобы самолет мог Ту-134 летать без посадки до Иркутска, как минимум.
Северные маршруты, охватывающие основные нефтегазовые регионы страны, объяснил Сергей Ильюшенков, у российских бизнесменов самые популярные. И в тех краях многие иностранные самолеты не могут приземляться. Самолеты от зарубежных компаний координатор проекта Ирина Гришина характеризует как хорошо известные в Европе.
На мировом рынке они не новинки. Ну, допустим, в Европе они известны. В принципе, у нас весь сегмент от ООНа до деловой авиации, все это представлено. У нас очень узко раскрыта эта тема деловой авиации. Очень много путаницы, и просто человек, который хочет купить самолет, ему надо пройти очень много барьеров, начиная от выбора, от того, какой выбрать. Мы рассчитываем сделать его ежегодным и следующий авиасалон провести в рамках МАКСа.
Всего в Домодедово были выставлены 1,5 десятка самолетов бизнес-класса. Цены от 10 миллионов долларов. Ожидаемые на очередных авиасалонах Ту-334 в бизнес-варианте может стоить 43-44 миллиона долларов. Обещают построить быстрее, уже через 2 года. А в 2009 году в Москве может появиться официальный авторизованный центр по обслуживанию частных самолетов, аналогичный центрам для автомобилей иномарок. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве состоялась презентация сборника «Постчеловек. От неандертальца к киборгу». Его авторы, журналисты, ученые и психологи пытаются нарисовать спектр вариантов будущего, образ 21 века в целом и образ нового человека в частности. «Люди должны думать о будущем, чтобы творить его», — говорит журналист-психолог, один из авторов книги, ее составитель Татьяна Чеснокова. Подробнее о содержании сборника с Татьяной Чесноковой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Этот труд родился в контексте нашей программы «Мировые интеллектуалы в Санкт-Петербурге». Это такая программа, которую мы начали вести где-то приблизительно 2,5-3 года назад, и как-то мы обсуждали, чтобы вот можно было сделать интересного, на наш взгляд, в рамках такой вот информационной работы в городе Санкт-Петербурге и, может быть, и в масштабах России тоже. И у нас возникла такая идея приглашать выступать в Петербурге людей из самых разных частей земного шара с очень разными подходами, но которые зарекомендовали себя как люди, которые могут предложить что-то необычное, интересное, важное и полезное для всех с точки зрения каких-то вот будущих контуров человеческого устройства, устройства человеческого общества.
Если не заглядывать в необозримое будущее, то как, по мнению ученых, будет меняться система ценностей? Каковы новые тенденции политического, экономического, социального развития общества? Что ждет человечество в будущем?
Хотя, безусловно, взгляды очень разные, скажем, у людей из Соединенных Штатов, из Индии, из Ирана или, скажем, вот у лидера евроислама Тарика Рамадана. Но, пожалуй, вот общее – это то, что у нас сейчас кризис управленческой системы в мировом масштабе. Все говорили о том, что нужны, видимо, какие-то другие принципы построения сотрудничества и другие принципы управления. При этом взгляды есть разные, но вообще говоря то, что нужна какая-то другая система организации, что должны какие-то новые организации прийти на смену ООН и Совету Безопасности, вообще вот это, честно говоря, говорили все. Им кажется, что нынешние структуры не справляются с теми проблемами, которые стоят перед миром.
Что касается России, каково будущее страны и по какой схеме она может или будет развиваться? Что считают ученые на этот счет?
Россия будет слабеть, как и все остальные государства. Вот существует вот и такая позиция. Ну, вы знаете, вот те ученые российские, которые участвовали в написании нашего сборника, безусловно, они все-таки отталкивались от того, что им бы хотелось, чтобы Россия играла все большую роль в мире, и поэтому они искали какие-то пути для этого. Скажем, один из этих путей, о котором писал Александр Иванович Юрьев, это надо улучшать работу с человеческим материалом. То есть он говорил, что государство в первую очередь должно производить людей будущего, которые должны обладать некоторыми иными параметрами, чем люди настоящего. И среди этих параметров, прежде всего, то, что они должны в большей степени уметь ориентироваться сами в окружающей обстановке. То есть все-таки у нас в стране сложилась такая структура, когда люди привыкли, что есть достаточно жесткие рамки, предоставляемые государством, в рамках которых они и развиваются. Вот он говорит, что на настоящий момент и глобализация предъявляют несколько иные требования. То есть человек должен в большей степени обладать самоконтролем, самоорганизацией и уметь сам себе ставить цели и сам двигаться вот в этой вот сетке. Но для того, чтобы он это умел, он должен воспитываться в рамках совершенно другой системы школы. То, наверное, все-таки государство должно понять, что производство человека — это одна из важнейших задач, и нынешние условия требуют производства нового человека. Человека, который в большей степени не полагается сам на себя и умеет сам себе ставить цели и их добиваться.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ольга Вахоничева беседовала с Татьяной Чесноковой, автором и составителем сборника «Постчеловека от неандертальца к киборгу». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет рассмотрено 21 августа. В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии минувшей ночью продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. В Якутии из-за разлива реки Адыча эвакуированы около 200 человек. В Приднестровье в результате прорыва дамбы на реке Днестр затоплен центр Тирасполя. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Организация стран-экспортеров нефти может уменьшить добычу из-за снижения спроса. А в США падают продажи новых автомобилей из-за дороговизны горючего. Тем временем Китай инвестирует в разработку возобновляемых источников энергии. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 августа составил в пересчете примерно 129 миллиардов 700 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 690 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила почти 162 миллиарда 350 миллионов долларов, сократившись по сравнению с началом июля примерно на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 283 миллиона 660 тысяч тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная Роснефть – более 66 миллионов тонн за 7 месяцев текущего года. За ней в первой пятерке – «Лукойл», «ТНК БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Организация стран-экспортеров нефти может уменьшить объемы добычи в условиях снижения ее потребления. Как заявил министр энергетики и промышленности Катара, такое решение может быть принято по итогам очередной встречи представителей ОПЕК, которая должна состояться в начале сентября. На долю 13 стран, входящих в эту организацию, приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах в июле сократились из-за снижения спроса на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Как сообщает агентство Bloomberg, в годовом исчислении их объем соответствует 12 миллионам 600 тысячам автомобилей, что является минимальным показателем США с апреля 1992 года. Китай вошел в число стран, мировых лидеров по объему инвестиций в производство возобновляемых источников энергии, говорится в докладе международной независимой организации Climate Group. В нем, в частности, отмечается, что в 2007 году Китай вложил в эту сферу энергетики 12 миллиардов долларов, уступив только Германии. Согласно выводам авторов исследования, китайское правительство сейчас начинает активно проводить курс на развитие технологий с низким уровнем выброса парниковых газов, который будет определять будущее экономического развития страны. Курс доллара на сегодня 23 рубля 47 копеек, на 5 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 53 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ну что, в какую часть выпуска занимают предолимпийские волнения?
Ну, они повсюду, они повсеместно. Вот, к слову сказать, Олимпиада же гораздо ближе, чем она кажется. Вот если я вас, например, спрошу, когда начинается Олимпиада, вы что ответите?
Восьмого.
Восьмого. Восьмого она открывается. Восьмого – это церемония
открытия. Олимпиада начинается за 8 лет до ее открытия. Я понимаю, когда назначают город, где она пройдет.
Не надо иронизировать, Евгения. Я совершенно серьезно сообщаю вам. Просто полезно вам знать, что Олимпиада на самом деле начинается в среду. Потому что первые матчи футбольного турнира состоятся, ведь он, футбол такой, знаете, специфический вид спорта, в него нельзя играть каждый день, поэтому турнир в 2 недели не помещается. И вот всегда это каждый раз происходит. Футбольные матчи немножечко, так сказать, вылезают за рамки Олимпиады. Так что вот уже в среду будут первые олимпийские результаты.
Да, надо быть готовой, потому что в среду как раз же я буду работать.
Вот, мы с вами как раз выйдем из эфира в час в среду и усядемся перед телевизором смотреть женские футбольные матчи. Например, очень интересный там Бразилия-Германия сразу же.
Спасибо за приглашение. Я это расцениваю как приглашение.
Ну, естественно. Ну, в общем, все уже поняли, слушатели наши, что Олимпиада на носу, а уже ближе некуда. Поэтому сейчас самое время, мне кажется, послушать нашего постоянного автора, историка и социолога, доцента, участника Олимпийских конгрессов Юрия Теппера, который делится своими размышлениями об олимпийском движении в целом накануне старта Пекинских игр.
Для историка и социолога спорта феномен олимпизма, как говорится, вечно зеленая тема. Впрочем, дискурс обычно не особо сложен. Барон Кубертен и возрождение античной традиции, забавное соперничество первых олимпийцев, становление всемирной игры. Олимпизм становится уникальным продуктом спортивной культуры, уникальный продукт на расхват. Его потребляют и употребляют политики, коммерсанты, технологи, медиамагнаты. На мировом экране вспыхивает всеми красками картинка соперничества атлетов. Но ее материальная основа, ткань, это реализация совокупности коммерческих, политических и технологических проектов. Дизайн-упаковка олимпийского продукта становится все краше и привлекательнее. Олимпиада 2008 дизайнирована и сценирована по-китайски. Отнесемся ко всему этому с восточной мудростью, без восторга и сожалений. И вспомним парадокс мудрецов Востока. Все сильное и сложное уязвимо. Уязвима и сверхсложная организация Олимпийских игр. Опасности не счесть. Эксцессы террора, бойкоты, беспредел допинговой и генной инженерии – и угроза всемирного финансового кризиса способна мгновенно разрушить экономическое могущество МОК. Есть и психологический подвох. Известно, что самые хитовые и раскрученные телепроекты не бессмертны. Рано или поздно их губит пресыщенность потребителей зрелищ. Честно говоря, каждый раз закладывается тревожная мысль. А что, если эта грядущая Олимпиада последняя? Но тут же вспыхивает уверенность. Не может быть. Олимпийское движение удивительным образом преодолело многие кризисы, не теряя своей значимости и привлекательности. Какая же тайная неразрывная нить связывает столетнее разнообразие олимпийских метаморфоз? Началом, первоисточником атлетизма была борьба. Борьба насмерть, за захват добычи, на уничтожение, во спасение. Именно эту праборьбу греки называли агоном. Потом над агоном выстроилась особая деятельность, ритуальная демонстрация силы борцов, состязавшихся в честь героев, во славу богов. Ритуал усложнялся, участие в нем уже требовало особой подготовки, появились тренеры, судьи, глашатаи. Затем ритуальные состязания захватываются ее величеством игрой. У нее свои праздники и законы. Появляется новый виртуальный участник игры – запись в протоколе достижений, именуемая рекордом. Российский философ Георгий Петрович Федотов предупреждал, идея рекорда, отвлеченного, бесцельного достижения, может уродовать тело, уродовать и личность. Современная гностика безмерно далека от эллинской гармонизации. Религиозная пустота бесконечности делает ее сферой демонических сил и обрекает на гибель взлетевшего Икара. Конец цитаты. Прошло время. Ныне олимпийский рекорд отнюдь не бесцельное достижение. Рекордсмен мира и олимпийских игр, как и чемпион, обретает особый социальный статус. На время становится объектом пиар-компаний и рекламодателей. Растут призовые. Профессионализированный олимпийский спорт на глазах ожесточается. Он принимает характер суровой борьбы не только атлетов, но и создателей безжалостных технологий спортивной подготовки. Круг замкнулся. Огон, ритуал, зрелище, игра и снова огон. Но прочна на редкость невидимая, связующая сила метаморфоз. К пекинской мозаике огона и игры наверняка отнесутся по-разному. Кто-то будет хмелеть и опохмеляться после патриотического сопереживания. Кто-то станет молить Бога о неспослании удачи кумирам и судачить о гибели взлетевших икаров. Порадуется добыча, охочая до олимпийских скандалов, сплетен, разоблачений. Восторжествуют провидцы. Ну, послушайте, попробуйте, постарайтесь. Не вглядываясь в камешки мозаики, увидеть целое. и получить ответ на вопрос, недоступный научному знанию, в чем тайна феноменального чуда игр олимпийских.
Вот таковы размышления Юрия Теппера, историка и социолога спорта. Ну, размышления, естественно, предстартовые. Скоро уже будет не до глобальных анализов событий, когда уже будут результаты прибывать ежесекундно практически. Ну, а я все-таки в заключение скажу о кое-каких новостях. Раз уж мы начали с футбола, и Олимпиада начинается с футбола, тут про футбол тоже я скажу. Ну, потому что 4 матча 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги вчера были сыграны, из них 3 закончились в ничью. Лучэнергия с Рубином сыграли 1-1, Амкар, Спартак, Нальчик и ЦСКА Крылья Советов в обоих случаях 0-0. И Терек выиграл у Сатурна 1-0. Так что вот сейчас, после 16 туров, у Рубина 30 очков, у Динамо и Амкара по 28. И завершился в Москве второй розыгрыш футбольного кубка российских железных дорог. В финале Севилья крупно выиграла у Локомотива 3-0, а еще более крупно в матче за третье место сыграли Челси и Милан. Здесь английский клуб победил 5-0. Скажем и о теннисе. Тоже, между прочим, олимпийский вид спорта. Завершились 3 турнира. Женщины играли в Стокгольме. Здесь в финале датчанка Каролина Возняцки выиграла у россиянки Веры Душевиной. Играли женщины и в Монреале. Там победила представительница России Динара Сафина в финале, взявшая верх над словачкой Доминикой Цибулковой. Ну и мужской турнир завершился в Цинциннате. Это был турнир из серии Мастерс. И британец Энди Мюррей, взяв верх над сербом Новаком Джоковичем, причем, интересно, в упорнейшей борьбе 7-6-7-6, впервые и завоевал титул победителя на турнире столь престижном. И в заключение о неолимпийском виде спорта, о Формуле-1. 11-й этап чемпионата мира прошел в Венгрии на трассе Хунгара-Ринг. Победил там Хейки Ковалайнен из Макларена. Ну, а Льюис Хэмилтон, другой пилот Макларена, заняв 5-е место, продолжает лидировать в общем зачете.
Спасибо Олегу Винокурову за спортивный обзор в программе «Свобода в полдень». Итак, программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Летние телевизионные премьеры обсуждают обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода и до встречи в эфире.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном состоянии.
Это был
состоянии.
Месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2004.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат «Марс Одиссей» обнаружил лед 6 лет назад. Но мы, наконец, прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.